Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Елена Глещинская, Алексей Тимофеев, обозреватель «Радио Спутник» в студии. Елена, еще раз привет.
Привет.
Новый поворот, что он нам грядет. Оппозиционер Алексей Навальный теперь позиционирует себя как юрист и правозащитник. Он подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Ранее в западной прессе вышло несколько статей об Алексее Навальном как об успешном юристе.
Вот давай об этом иске немного поподробнее. Если мы вспомним, что произошло 1 октября в интервью Der Spiegel, Алексей Навальный, среди прочего, объявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин.
Да.
Ну, и, естественно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на это и вот сказал, что высказывания Алексея Навального в адрес главы российского государства Владимира Путина являются оскорбительными, безосновательными и недопустимыми. По его словам, все подобные заявления сделаны с подачи американских спецслужб, которым стоило бы лучше вести прямой диалог со своими российскими коллегами. Тут непонятно, да, кто на кого должен подавать вообще в суд.
Ну, это правда, да.
Да. Навальный сразу же после этого, как СМИ опубликовали эти слова, Пескова потребовал предоставить доказательства его работы со специалистами ЦРУ и пообещал подать в суд. И вот он, наконец, подал.
Угу. Алексей Навальный просит признать несоответствующим действительности и порочащим честь, достоинство и деловую репутацию заявление Пескова о том, что с оппозиционером работают специалисты ЦРУ. Политик просит суд обязать Пескова опубликовать опровержение на официальном сайте администрации президента в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.
Почему именно на сайте администрации президента? Но... Обычно там же, где было опубликовано заявление, там и опровержение, что...
Ну, а что? Ну,
а представляешь, на сайте администрации президента будет написано про Навального.
Да, Навальный не работает со спецслужбами.
Видимо, его вот эта вот перспектива завораживает.
Ну,
просто.
Да, совершенно верно. Кандидат юридических и политических наук, доцент РАНХИКС Кира Сазонова с нами на прямой связи. Кира Львовна, здравствуйте.
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 Меня интересует вот эта история все-таки с юристом и правозащитником.
Да, да.
Но
что он уже больше не лидер партии?
Неоднократно просто в России именно, собственно, к вот этому титулу или к титрам, как говорят на телевидении, на радио, что Алексей Навальный юрист, было очень много претензий, когда ему задавали прямые вопросы. А вот, собственно, а где же раскрытые дела там и так далее? Он говорил, что занимается юридическим консультированием. Вот это повышение статуса до успешного юриста и правозащитника, так нужно Алексею Навальному или нужно средства массовой информации, которые об этом пишут?
Ну, строго говоря, Алексей Анатольевич является юристом по образованию. В общем-то, в Российской Федерации, да и не только, любой человек с соответствующими курсами, в общем-то, может носить гордое звание юриста, при этом не имея даже ни малейшей, в общем-то, практики. Понятное дело, что у нас сегодня очень многие становятся многостаночниками, и в результате он у нас и политик, и блогер, и общественный деятель, и заодно, видимо, вот юрист и правозащитник. Понятное дело, что очень удобно иметь большое количество титулов, потому что в зависимости от конкретного контекста можно достать новый и, собственно, прицепить его себе на бейджик. Но, в общем-то, что касается сложившейся ситуации, естественно, связано с тем, что поскольку речь идет о конкретном юридическом процессе, то... Видимо, некого веса в глазах общественности, юридические титулы Алексею Анатольевичу придают, его, по крайней мере, собственных глазах.
А что вот касается конкретного вот этого случая?
Иска ты имеешь в виду?
Да, иска. Кто на кого должен иск подавать? Может быть, на Навального надо подать суд за то, что он объявил, что лично за его отравлением стоит Путин?
Ну, действительно, здесь как минимум есть три заинтересованных человека, и каждый из них в теории мог бы подавать иски друг на друга, то есть и Навальный, и Песков, и, собственно, Владимир Владимирович, которого обвинили фактически участие в организации убийства, его, в общем-то, его честь и репутация также были затронуты. Но совершенно очевидно, что в настоящее время определенный дефицит в информационном сообщении и сопровождении собственной персоны испытывает как раз-таки Алексей Навальный. Потому что если мы посмотрим, в общем, на то, как развивалось его дело, начиная с августа, то видно, что сейчас как раз период спада информационного. И, в общем-то, никаких громких событий, ну вот, может быть, за исключением того, что не так давно Российская Федерация против ФРГ ввела санкции, как раз связанные с именем Навального, в общем-то, ничего не происходило. Поэтому вот сейчас нужно ковать железо, пока горячо, пока еще про вот эту вот всю историю с Навальным хоть как-то помнят, и, возможно, действительно, вот дополнительный, то, что называется хайп и информационный вброс, можно будет сделать вот именно сейчас, а позже уже все это будет просто неактуально.
Ну, а перспективы мы можем этого дела как-то рассмотреть, Кира Львовна?
Ну, безусловно, можно, конечно. А прежде всего мы должны сказать, что если, в общем-то, Дмитрий Сергеевич Песков ссылался на конкретные обстоятельства, значит, наверное, у него были источники, которые ему об этих самых фактах связи между Навальным и ЦРУ сообщили. И потому что, ну, просто человек в статусе пресс-секретаря президента Российской Федерации, естественно, получает информацию из самых высокопоставленных привилегированных источников, включая спецслужбы, включая службу внешней разведки и так далее. Поэтому ни одно слово Дмитрия Сергеевича, как человека весьма и весьма осторожного в своих выступлениях и заявлениях, оно не бывает просто так. Поэтому если он это говорил, значит, наверное, у него были для этого основания.
Нет, ну, да, хорошо, это понятно. Но вот Навальный, кстати, в какой суд он обратился? Вот нет информации, это было бы любопытно просто, куда он, в европейские
есть,
структуры?
В Пресненский.
А, в Пресненский суд.
Да.
Так вот по процедуре еще пару слов скажите. Ну вот он обратился, что дальше?
Сейчас суд будет рассматривать формальные основания для того, возбуждать или не возбуждать, собственно, дело, связанное с репутационными издержками, защита чести и достоинства. И, в общем-то, если суд решит, что да, все основания для этого есть, то, в общем-то, дальше уже вся эта история начнет развиваться в обычном судебном порядке. Ну, то есть сейчас очень много будет зависеть от суда. Решат они все-таки вот поиграть вот во всю вот эту вот громкую историю, или же все-таки сошлются на то, что это там не в их компетенции, либо то, что, собственно, тематика, затронутая в иске, не касается той тематики, которую может рассматривать суд. Ну, то есть сейчас нужно смотреть решение конкретно Пресненского суда, который, конечно, поставлен в очень такую, в общем-то, непростые очень обстоятельства, я бы сказала.
Ну, было бы интересно, если бы все-таки дело получило некое продолжение. Я бы вот как зритель, как обыватель с попкорном запасся бы и посмотрел, да, за развитием этой ситуации. Хорошо, Кира Львов, не отключайтесь. У нас еще пару новостей есть, которые хотим с вами обсудить.
В эфире «Радио Спутник».
«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Вот такими словами российский президент Владимир Путин оценил ситуацию с контрабандой наркотиков в Россию за время пандемии. Выяснилось, что наркотрафик вот за время с начала распространения коронавирусной инфекции снизился на треть. Президент связывает это, естественно, с закрытием границ.
С закрытием границ. По данным статистики, которую привел президент, сейчас в России число официально зарегистрированных наркопотребителей составляет чуть меньше 500 тысяч человек, в том числе 5 тысяч несовершеннолетних. И за вот эти вот 9 месяцев 2020 года было раскрыто 145 тысяч наркопреступлений. А вот, однако, по мере восстановления сообщений между странами могут участиться и попытки возобновить контрабанду наркотиков из других стран. А это значит, что сейчас нужно продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля, заключил Владимир Путин.
Возникает вопрос, это потому, что границы перекрыли, или потому, что страны-экспортеры, но тоже испытывают понятные проблемы с распространением
инфекции? С логистикой вообще.
С логистикой, да, Кира Львовна.
Безусловно, обе причины, в общем-то, играют свою роль, поскольку крупнейшие центры производства наркотических веществ – это Латинская Америка и и Ближний Восток, а также ряд азиатских стран, которые также были затронуты, как, в общем-то, и все страны мира коронавирусом. Поэтому, естественно, это было связано с нехваткой, скажем так, кадров для производства наркотических веществ, поэтому, соответственно, в целом рынок слегка просел. Ну и плюс, естественно, поскольку закрылись границы, то, в принципе, объем ввозимой и вывозимой продукции, он существенно снизился. Но при всем при этом, к сожалению, есть еще обратная сторона статистики, она достаточно печальная. И она свидетельствует о том, что как раз-таки потребление и перекупка наркотических веществ в период пандемии в целом, к сожалению, растет. И связано это с тем, что, в общем-то, экономика многих стран существенно просела, и как минимум, можно сказать, что очень многие люди потеряли работу из-за коронавирусных вот этих всех перетурбаций. И в связи с этим, в общем-то, решили вступить на суровый путь криминала. И вот это, к сожалению, тоже такой негативный факт, хотя, конечно, то, что сказал президент, имеет место быть, это, безусловно, одно из немногих позитивных последствий пандемии, но при всем при этом надо понимать, что, тем не менее, борьба с наркотрафиком по-прежнему супер актуальна и продолжается.
А как же можно вот оценить, какая часть вот этого наркотиков она завозится, а какая часть производится на месте? Потому что мы видим и сообщения о том, что и ликвидируются подпольные нарколаборатории и здесь на месте.
Да, совершенно верно, просто уже есть, в общем-то, у специалистов, которые занимаются борьбой с наркотрафиком, уже есть четкое понимание, какие виды наркотиков производятся в той или иной стране, ну, то есть там, в частности, Чехия, признанный лидер по производству метамфетаминов и так далее, то есть очень многие сложные синтетические наркотики производятся в Европе, опиаты в значительном количестве производятся на Ближнем Востоке. Поэтому, естественно, здесь есть определенный региональный, скажем так, подтекст. И в зависимости, опять же, от того, насколько сегодня открыты или закрыты границы между теми или иными странами, также, в общем-то, можно из этого сделать выводы, насколько, в общем-то, коммуникация с этими странами сократилась и, соответственно, насколько может проседать рынок наркоторговли. Примерно подсчитать.
А, знаете, я просто подумал о том, что вот та самая пресловутая наркомафия, которая занимается вот этими трансграничной перевозкой наркотиков, а они же ведь после того, как границы-то откроются, наверняка захотят компенсировать свои убытки. Ну, то есть можем ли мы предположить, что по восстановлению ситуации в мире как раз наркотрафик может оказаться еще больше?
Во-первых, особенно с учетом вот той причины, о которой я говорила уже выше, то есть что, в принципе, появится достаточно большое количество безработных либо людей, которые находятся в таком пограничном состоянии, то есть все-таки честный способ заработка выбирать, либо же криминальный путь. А второй момент связан с тем, что даже сейчас все равно, когда мы говорим, что границы закрыты, это значит, что контрабанды стало меньше, потому что люди меньше пересекают границы. Но товары точно так же и на экспорт, и на импорт работать. Вот, собственно, вот не так давно в Британию под видом очень большой партии масок частично везли большую партию кокаина. Поэтому все это происходит даже сейчас. То есть просто все те же самые способы, что были и в допандемийный период, связанные именно с оборотом самих веществ, то есть это товарооборот прежде всего, а не контрабанда, в общем-то, точно так же сохраняет свое значение.
Еще одно сообщение, связанное с наркопотреблением. МВД России планирует ввести новый состав преступления. Речь идет о склонении к потреблению или пропаганде наркотиков в интернете. И президент России Путин потребовал разоблачить в стране ложную пропаганду цивилизованного употребления легких наркотиков.
МВД сообщил, что во всех территориальных органах созданы подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. А в декабре был как раз и разработан законопроект, который предусматривает до 2 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в сети и культивирование наркосодержащих растений. Подскажите, пожалуйста, вот новый состав преступления, да, это значит, что ужесточится?
Да, совершенно верно. И эта тема, в общем-то, она обсуждалась еще в самом конце 2019 года, то есть когда впервые эта инициатива появилась, что сначала вводится административная, затем впоследствии вплоть до уголовной ответственности за пропаганду в сети интернета. Вот в течение всего 2020 года, в общем-то, мы видим, как вот эти планы, они методично притворялись в жизнь.
Я просто, знаете, думаю о чем? О том, что, ну, чего греха таить? Наркопотребление является одной из наиболее часто упоминаемых тем вот в современном молодежном контркультурном сегменте, значит, там...
Ну, не только в том числе и в анекдотах.
В анекдотах, слышишь, в карикатурах, в рэп-песнях и так далее. Угу. Да, совершенно футболки, бейсболки с листком марихуаны и так далее. Но достаточно ли сил, чтобы побороть всю эту машину, и не боятся ли реакции молодежи, власти, вот, создавая такие законы?
Ну, поскольку, в общем-то, отправление этих законов и сама инициация в их принятии связана как раз-таки с заботой государства о здоровье молодежи, поэтому вопрос надо ставить чуть иначе, как мне кажется. То есть сейчас, поскольку мы живем в такой суперглобализированной информационной среде, естественно, тот факт, что некоторые страны, например, Канада, легализуют легкие наркотики, все это в молодежи формирует некое такое ложное ощущение, ложные иллюзии того, что на самом деле все не так страшно, ничего особенного, это такая вот наша повседневность и прочее. При том, что, кстати, статистика по абсолютно всем странам, где произошла легализация, она просто чудовищная. То есть она показывает, что и количество тяжелых наркотиков потребителей значительно выросло, и что вообще количество наркопреступлений или там, преступлений, связанных с наркопотреблением, значительно выросло. И это все молодежь не рассказывают. Они просто видят какие-то вот факты, в общем-то, хватают их вот так вот, что называется, по верхам. Поэтому, естественно, этим вопросом надо заниматься. И понятное дело, что сажать в тюрьму за то, что на бейсболке нарисован лист марихуаны, никто не будет. Но речь идет о том, что надо начинать хотя бы прорабатывать эту тему, которая действительно связана с тем, что у людей формируется неправильное восприятие, в общем-то, этой очень тяжелой психологической, очень впоследствии негативной с юридической точки зрения темы. Вот и все.
Спасибо большое. Кандидат юридических и политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Кира Сазонова была с нами на прямой связи. Мы к другим новостям. Россия планирует создать военно-морскую базу в Судане. Президент Путин поручил подписать соглашение о создании там пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Он будет расположен в порт Судане.
Значит, Хартум предоставит землю под российскую базу безвозмездно. На ней можно разместить не более 300 человек персонала, не более 4 кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой, а также средства ПВО и РЭП. Кроме того, Москва хочет получить право ввозить на свою базу любое вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы без дополнительных пошлин. Корабли, воздушные суда и транспортные средства должны быть объявлены неприкосновенными и пользоваться иммунитетом от досмотра и ареста. Эта база будет размещена, соглашение будет на 25 лет, и далее оно будет автоматически продлеваться на десятилетние периоды, а если стороны захотят разорвать этот договор, это можно будет сделать за год.
Да, у нас есть мнение кандидата военных наук, старшего научного сотрудника Института Африки, Российской академии наук, исполнительного директора Афраком Станислава Мезенцева. Давайте послушаем, что он думает.
Судан – это страна, которая контролирует побережье Красного моря. Красное море, соответственно, является второй по объему мирового грузооборота транспортной артерии, через которую в год на 800 миллиардов долларов нефтепродуктов поставляется из Азии в Европу и обратно. Присутствие в регионе обеспечивает участие России во всех процессах, в которых уже участвует активно Европа, Китай, который, кстати, основным потребителем вот этого транспортного пути является как раз Китайская Народная Республика. Также все заливные страны, Турция активно наращивает свое присутствие, в том числе военное, в регионе.
Красном море, у России, точнее, у СССР тоже когда-то была военно-морская база на эфиопском острове Нокра в архипелаге Дахлак. Но она была закрыта в 1991 году после распада Союза. Сейчас российские базы есть в 10 странах мира, в том числе в Армении, Таджикистане и в Сирии.
Да, вот теперь будет еще и в Судане.
Судане, да.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Казахстане могут запустить производство российской вакцины от коронавируса. Президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил, что достиг договоренности с Владимиром Путиным о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от ковид.
11 ноября Путин и Токаев провели телефонные разговоры, в том числе обсуждали именно активизацию сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса и вот организацию совместного производства. Уже создается правовая база, и казахская сторона ищет инвесторов под этот проект.
Да. Но что можно сказать? Да, правительство уже начало переговоры о привлечении инвестиций, да, собственно, в проект.
Да, и вот две казахские вакцины тоже вошли в число перспективных биопрепаратов мира, и сейчас проходят клинические испытания.
Да, акции Модерна, да, да, подорожали, мы... это, собственно, да, подорожал почти на 20% после новостей о вакцине. Разработчик вакцины от ковид объявил о ее эффективности в 94,5% случаев и намерение в скором времени обратиться за разрешением на использование.
Вот совсем недавно эта компания вместе с фармацевтическим гигантом Pfizer заявили о том, что прошли клинические испытания их вакцины, но вакцина компании Moderna выгодно отличается от немецкой компании тем, что ее условия хранения не подразумевают очень низкие температуры, как, допустим, в той вакцине, и ее можно легко транспортировать. Так же, как и российскую вакцину «Спутник», которая тоже теми же свойствами и хорошей эффективностью, и хорошей логической универсальностью обладает. Ну, то есть это равноценные вакцины, но Модерна еще может на этом заработать, так как их акции повысились в цене, а акций нашего разработчика «Спутника» просто нет на бирже, к сожалению, а то бы тоже наверняка могли бы хорошо заработать на этом. Но, однако, во всем мире российскую вакцину также признают и считают, что... Вот, допустим, инвестиционный банк Credit Suisse говорит, что это российская вакцина «Спутник» – один из факторов стабилизации мировых рынок.
Да, сегодня еще, кстати, израильский премьер-министр Нетаньяху говорил о том, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос о закупках Израилем российской вакцины от коронавируса. Так что... Ну, в общем,
во многих странах уже Египет, Египет, Южная Америка, там будут и производиться, и запускаться использование нашей вакцины.
У нас еще одна интересная новость, давайте ее обсудим тоже.
Радио «Спутник».
Алексей Тимофеев, Елена Глещинская в студии. На прямой связи с нами медиаэксперт, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы Антон Коробков-Землянский. Антон, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Елена.
Да, слышали наверняка, да, закон Тувы требует не использовать наименование региона в названиях средств массовой информации.
В пабликах,
да,
в всяких группах в социальных сетях, потому что они могут как-то плохо отзываться об этом регионе и иметь такое же название. Вот и даже за нарушение этого закона положен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
Все, кто хочет использовать название, должны обратиться в специальную комиссию до 9 декабря, значит...
Им, может быть, разрешают.
Им могут разрешить, да, например, нетипичная Тува или, наоборот, типичная и так далее. Что вы об этом думаете, Антон?
Ну, насколько мне известно, закон регулирует использование наименования «Россия» в названии юридических лиц, там, средств информации и так далее, по понятным причинам, потому что это может ввести в заблуждение, как бы, что эта компания, например, или средства массовой информации представляет мнение или в целом Российскую Федерацию, да, как государство. Здесь же, если мы говорим о конкретном регионе и о тех формулировках, которые вы назвали, слишком все расплывчато. То есть получается, век, тем более информационных технологий, социальных сетей, у жителей Тувы забирают право быть тувинцем, потому что паблик, например, ВКонтакте, в Одноклассниках или в Фейсбуке, если я хочу зарегистрировать всех земляков, да.
Но видите ли, в чем дело? Все так. Что говорит министр юстиции республики? Часть групп с названием Тувы порочит честь и достоинство нашей республики. 99% постов только о плохом, говорит он. Понимаете? И не нравится, что
а
люди...
А это чья проблема? Паблика или правительство?
40 секунд у нас.
Да, у нас, как всегда, проблемы во всем виноваты журналисты и блогеры. Мне кажется, учитывая уровень развития республики, все-таки, мне кажется, руководству и министрам лучше позаботиться о том, чтобы жители жили хорошо. Тогда и проблем будет меньше, писать о них будут меньше, чем запрещать журналистам и блогерам говорить о проблемах, и проблемы от этого никуда
как-то
не денутся.
Как-то вы прямолинейно, Антон. Знаете, вот это же было слишком просто. А тут с выдумкой, понимаете, люди подошли. Не зря сидят. Вот придумали себе. Медиаэксперт, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы Антон Крапков-Землянский был с нами на прямой связи. Елена Глещинская, Алексей Тимофеев в студии.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».